дорогие друзья, братья и сестры, добрый вечер. Я рад приветствовать вас этим замечательным весенним, таким вот мартовским вечером на изучение текста книги Откровения. Сейчас я только возьму. Возьму текст. И у нас с вами 19 глава. Сегодня с 1 стиха по 10. Я уже в это воскресенье говорил о том, что когда мы начинали богослужение, воскресное богослужение нашей церкви, я говорил о том, что нам, как людям, которые уже на протяжении нескольких месяцев изучают текст книги Откровения, и мы подходим вот к этому отрывку, я надеюсь, что вдруг мы обнаруживаем для себя, мы сами себе приятно удивляемся, тому, что нам основные образы, содержащиеся в этом тексте, они понятны. Мы уже с вами разобрали, что это за Вавилонская блудница, над которой совершился суд. Мы уже с вами были свидетелями этой сцены поклонения, когда 4 животных и 24 старца восхваляли Бога, и мы размышляли, разбирали, кто это такие, и с одной стороны, и с другой. И у нас есть вот это целостное восприятие. Мы понимаем, что все идет к тому, что Господь, Он должен воцариться. И поэтому я вот размышлял, если вы взять этот отрывок и поместить его в начало, ну просто в начало наших лекций, то имело бы смысл, конечно же, разбирать и 4 животных, и 24 старца, и так далее. И поэтому был некий вызов, да, для меня в том, чтобы содержание, да, такое ключевое, богословское, практическое содержание, его, ну, для начала понять самому, а потом донести до всех нас, потому что, несмотря на то, что все образы, все персонажи, которые в этом тексте есть, может быть, за исключением одного, они уже с нами разобраны, изучены, этот отрывок, он все равно несет в себе очень большую практическую, ну, богословскую и практическую ценность. И тема нашей сегодняшней такой проповеди, это будет даже такая проповедь, богословская проповедь, я назвал следующим образом. Община, которая поклоняется Богу. Община, которая поклоняется Богу. Потому что если мы зададимся самым простым вопросом, о чем этот текст, мы ответим, что этот текст, он о поклонении. Даже брачный пир, он помещен все равно вот в этот дискурс поклонения. И тезисом сегодняшней проповеди будет следующая мысль. У людей должен быть правильный отклик, или по-другому реакция, на спасительные действия Бога. Когда мы с вами читаем 19 главу, мы видим, что у этой хвалы, у этой литургической сцены есть вполне конкретная причина, есть повод для радости. Это когда мы читали 4 и 5 главу, Иоанн вдруг оказывается на небесах, вдруг отверстся дверь на небе, еще ничего не предшествовало этому событию, и он видит, что там есть трон, есть Бог, которому поклоняются 4 животных, 24 старца, поклоняется все творение. Здесь, у этой сцены поклонения, у этой литургической сцены, есть вполне конкретный повод, причина. Это суд над Вавилонской блудницей. Когда мы говорим о суде над Вавилонской блудницей, и сегодня будем говорить, я попрошу вас немножко пошире взглянуть на этот образ. Поговорить не просто, воспринять ее не просто вот как Вавилонскую блудницу, как какое-то событие, которое должно совершиться и совершается в истории спасения. а посмотреть на шире на этот образ, как на победу Бога над своими противниками. Победу Бога над какой-то составляющей этой жизни, которая ему не угодна. Как победу Бога, может быть, в моей жизни. Да? Вот мы говорили на первой лекции, что есть такой идеалистический подход, где мы говорим о том, что каждый раз, когда мы побеждаем грех, каждый раз, когда внутри нас да, вот эта блудница или эхо чего-то греховного, темного, оно просто капитулирует перед Божьим присутствием, да, вот это тоже Божье спасение. То есть здесь мы говорим вполне о конкретном поводе, это победа над вавилонской блудницей, но я призываю нас посмотреть на этот текст немного шире и поместить себя. Поместить себя в этот сюжет. И если Бог совершает победу, да, над своим противником, над чем-то негативным, греховным, то, может быть, у нас тоже должна быть какая-то соответствующая реакция. Итак, у нас должна быть правильная реакция, правильный отклик на спасительные действия Бога. В истории человечества мы можем мыслить глобально. Когда мы видим, допустим, когда проникает Евангелие в те страны, где его раньше не было, или можем видеть локально, да, себя как частью вот этой спасительной истории. Какой же у нас должен быть правильный отклик? Из чего он должен состоять? Я вижу здесь три части, и именно эти три части, они сегодня будут положены в основу нашего с вами размышления. Первое. Правильный отклик состоит в том, чтобы быть, стать, являться, продолжать быть частью поклоняющейся общины. Правильный отклик предполагает внимание к собственной чистоте и святости. Если я вижу спасительную руку Бога в истории и в своей жизни. И правильный отклик — это значит, что мое поклонение будет только Богу. Итак, первое, к чему я сегодня хотел бы нас всех призвать, это увидеть спасительные деяния Бога как в истории человечества, так и в своей собственной жизни. Потому что я убежден, что вот этот образ вавилонской блудницы, который был так нам в ярких таких красках описан в предыдущих главах, это некое такое олицетворение греха и в нашей с вами жизни. Я убежден, что вавилонская блудница — это не только вызов для тех христиан, которые жили в первом веке и видели там образ Римской империи, или тех, кто будет жить в самом конце человеческой истории и какой-то там город вберет в себя, да, вот эти все политические институты, будет таким могущественным, что это вавилонская блудница — это проблема для них. Вавилонская блудница — это вызов для христиан, живущих во все времена. И поэтому, если Бог совершает какую-то победу, да, вот над этой вавилонской блудницей, и в нашей с вами жизни, да, вот она каким-то образом присутствует у нас в виде греха, в виде соблазна, в виде искушения, не дай Бог, в виде какого-то порока, то когда Бог совершает над ней победу, у нас должна быть тоже реакция. Итак, первое, что я призываю, увидеть спасительную руку Бога в нашей жизни, и второе — отреагировать соответствующим образом, отреагировать по тому образцу, который мы видим здесь в 19 главе. И первое, с чего мы начнем, правильный отклик — это быть частью поклоняющейся общины. Непривычная, я согласен, для нашего уха формулировка, да, такая поклоняющаяся община, мы так не всегда говорим, мы скорее так не говорим, чем говорим. Но, что я имею в виду? Быть частью поклоняющейся общины. То есть я говорил о том, что некий вызов для меня был вот эту 19 главу не разбирать в деталях, а посмотреть, да, вот так вот, ну, широко, емко, богословски. И я думаю, что пришло время, дорогие братья и сестры, нам еще раз вновь вернуться к теме, к вопросу поклонения, идеи поклонения во всей книге Откровения. А для данного раздела тезисом будет следующее утверждение, что книга Откровения она открывает, ну, открывает, откровение открывает нам некий такой сюжет о людях, которые живут в поклонении к Богу. То есть вот мы читаем эту книгу, и она открывает нам сюжет о тех людях, творениях, всех существах, которые живут в поклонении Богу. И вопрос фундаментальный, основной, где мы во всей вот этой во всей вот этой картине. Тема поклонения в книге Откровения. Я, конечно, не буду вас утомлять, но однажды я провел такое исследование. Я сейчас не буду вам позиционировать в полном объеме, лишь только некие маркеры. Да? Такое исследование я провел о том, где в книге Откровения говорится о поклонении. Я составил таблицу. Есть субъект, кто поклоняется, кому поклоняется и в какой форме это поклонение выражается. Потому что в книге Откровения множество самых различных прекрасных форм поклонения. И эта таблица, она у меня на... А у меня тут даже пронумерована, я вам скажу. Почти на 10 страницах. Мелким шрифтом. Вся книга Откровения, она говорит нам о поклонении. Первая глава. Литургическая сцена. Ты садил нас царями, священниками, будем царствовать на земле. И все говорят аминь. Иоанн находится в, прежде чем получить откровение, он находится в духе в день воскресный. Он сам вот является поклонником Бога и получает откровение в тот момент, когда он поклонялся. Вторая, третья главы, они также нам поднимают и раскрывают этическую сторону поклонения, где как минимум эти тексты должны были быть заслушаны в рамках проведения раннехристианских собраний, то есть в литургическом контексте. Когда люди пришли поклониться Богу, они слышат вторые и третьи главы, часть послания к семи церквям. Это даже слушание, это уже акт поклонения. То есть мы сейчас с вами, находясь здесь, размышляя над текстом книги Откровения, подобны первой общине, которая также однажды собралась на богослужение и слушала книгу Откровения, размышляла о ней в контексте такого богослужебного собрания. Поэтому вторые и третьи главы это тоже о поклонении. 4-5 глава – это трон и зал. Там все о поклонении. Поклонение Богу, поклонение ангелу, мы знаем. После этого идет 7 глава, 144 тысячи. Они поклоняются, славят, славословят Бога. В 8 главе – идея алтаря, идея вот этого ладана, это, что он заберет, да, от этого алтаря вот это все. Потом в 9 главе появляется формат антипоклонения. Это когда нас с вами предостерегают о том, что нельзя поклоняться зверям. 10 глава, 2 свидетеля, и которые, 2 пророка, 2 вот этих дерева, которые тоже стоят пред Господом земли, предстоят пред Господом земли, тоже содержится идея о поклонении, они падают пред лицом Бога. Дальше идет сюжет о храме, это тоже о поклонении. Потом 13 глава, опять возрастает напряжение о том, чтобы мы не поклонились зверю. 14 глава, песнь Моисея. И фактически, если мы смотрим на текст Апокалипсиса, то мы с вами не ошибемся, если скажем, что книга Откровения – это книга о поклонении. Вся, до самого последнего сюжета, не только о нем. Итак, община поклоняющихся. Община поклоняющихся в книге Откровения, и кто я, община поклонников, может даже так сказать, и кто я в этой общине. Небесные сцены, казалось бы, книга Откровения, текст апокалиптический, открывает нам трансцендентную реальность, но мы не ошибемся, если скажем, что в ней очень красиво, тонко, многообразно, правильно? Многообразно. Или многообразно, да, по-разному описано поклонение. Там и молитвы, и песнопения, и восклицания, и воскурения, и музыкальные инструменты, и поклоны, и вот эти литургические аллилуйя, аминь, да, все это имеет место быть. Кто самые главные поклонники в книге Откровения? Создается впечатление, что есть определенная группа лиц, кто очень близок к трону. Это 4 животных, это 24 старца. Они появляются в 4 главе, и дальше они с нами. Они с нами на протяжении всего дальнейшего повествования. Эти 4 живых существа, 24 старца, занимают особое положение среди всех остальных поклонников. Они ближе всего к престолу. Но самое интересное, что у них есть и песнопения, и инструменты музыкальные, но они не отделены от всего остального мира. Вот эти самые главные субъекты поклонения, которые ближе всего к трону, они не отделены от всего остального мира. Иногда приходишь в какую-то церковь, я сейчас не буду говорить, какой именно конфессии, и ты видишь, что там где-то далеко впереди, в алтарной части, что-то происходит. Туда нельзя попасть никому. Есть люди, которые имеют специальный, так скажем, доступ. У них есть разрешение туда входить и совершать какие-то действия. И до определенного момента все остальные, они являются наблюдателями того, что происходит. Есть те, кто близко, есть те, кто далеко. Конечно, потом это разрушается, выносится, да, там, дары, либо преломления, и люди воссоединяются. Но здесь создается впечатление, что те, кто максимально близок к трону, они не отделены. Они, наоборот, вовлекают. Они вовлекают нас и все творение разделить вот это поклонение Богу. Община поклонников не ограничивается территорией возле трона. Община поклонников в книге Откровения не ограничивается небесами. Это все творение, включая то, что на земле, под землей, на море, в море. Все включено в поклонение. Такое ощущение, что вот эта община поклонников или поклоняющаяся община, да, она разрывает вот эту, если есть какая-то стена или пространство между землей и небом, между нашей реальностью и трансцендентной реальностью, то поклоняющаяся община, община поклонников, она разрывает. Нет границ. Все вовлечены. Община поклонников в книге Откровения – это люди из каждого колена, из нации, языка и народа. Они, кто-то из них прошел великую скорбь и убелил одежды своей кровью Агнца. Кто-то избежал этого. Например, как ангелы. Они не проходили скорбь. Не были вот в этом, да, таком, ну, как, обстоятельствах такого искушения, которое мы проходим. Христос был. Книга Откровения, она вот рисует нам вот эту общину поклонников. Но интересно, что сама по себе она уже включена в контекст поклонения. Невозможно читать книгу Откровения и не получить вот этот вызов. А ты где? А ты с кем? А чтение, как я уже говорил, и слушание апокалипсиса, это уже сам по себе такой богослужебный литургический акт, акт поклонения, если мы не просто ради интереса слушаем, если мы хотим узнать, а что нам говорит Бог через этот отрывок, через эту книгу. Конечно же, община поклонников – это христианская община. На это указывают сцены поклонения Иисусу Христу. Никакая другая община, никакая другая группа людей никогда не будет поклоняться законному Агнцу. И здесь получается, что вот эта община поклонников, она описана в книге, то, о чем мы читаем. Вот эта община поклонников, это мы с вами, читающие эту книгу, соединяющиеся вокруг нее. И поэтому здесь, возвращаясь к первому пункту, община поклонников, те, кто прославляет Бога, они очень внимательны к тому, что Бог действует в истории, как Бог действует в истории, что Он производит. Если мы с вами обратим внимание, то уже новая песня в 5 главе, она прославляла спасительные дела Бога в истории. И поэтому, дорогие братья и сестры, практическое применение к первому пункту, оно, с одной стороны, достаточно простое, а с другой стороны, оно достаточно сложное, потому что это вопрос длиной в жизнь и путь длиной в жизнь. Создается впечатление, что для того, чтобы стать вот частью вот этой общины поклонников Бога, первое, что нужно сделать человеку, это увидеть, а где Бог действует в жизни, где Бог действует в истории, где Он действует во мне же, в жизни моей, где явлены Его спасительные дела. Потому что, да, вот это осознание, оно позволяет от всей души таким с глубоким осмыслением уже проникнуться, точнее, объединиться в хвале и славословию Бога. Призываю вас быть внимательны к своей жизни, к тому, что происходит вокруг. И если вы видите, как Бог побеждает в малом, побеждает в большом, славьте, прославляйте. И в этой хвале вы будете не одни. Очень много тех, кто будет вместе с вами славословить Господа. Второй пункт, правильный отклик, это быть внимательным к вопросам чистоты и святости. Здесь изображена картина брак Агнца. Невеста, вы видите, изображена в образе человека. Агнец, он остается Агнцем. Да, мы видим пир. И посмотрите внимательно, да, мы видим, что играет музыка, мы видим радость. Такое вот некое торжество. Хотя в предыдущей главе нам уже с вами сказали, что ничего этого не будет. Уже не будет музыкантов, уже не будет веселящихся, уже не будет поющих. Не будет в другом контексте, когда произошел суд над великой блудницей. Поэтому я убежден абсолютно, что понять образ блудницы, его такое практическое применение, в полной мере невозможно, если рядом не поставить, да, вот, невесту, вот эту невесту Агнца, церковь без пятна и пророка. И то же самое, если мы хотим понять истинное предназначение церкви, то есть нас с вами, вот этот фон, да, и образ блудницы, который находится рядом, он помогает нам увидеть то, кем мы не должны быть. Потому что, представьте, если бы не было этой идеи блудницы, нам бы сразу стали говорить о прекрасной, чистой невесте Христа. Мы бы сказали, да, здорово, как классно, это про нас, это несложно. Но когда мы познакомились с блудницей, с ее вот этой агрессией, навязывание своих ценностей, греховной природы, желание упоить все народы чашами блудодейства, мы понимаем, что вот здесь, рядом с невестой, наша с вами участь. Все вместе, кто прославляет Бога, и старцы, и великое множество людей, небесные хоры провозглашают, что наступил брак Агнца, и невеста приготовила для себя для этого великого события. Когда мы говорим с вами о невесте, то вновь сегодня, очередной раз, напоминаем себе, что это образ Ветхого Завета, где Бог сравнивает свои отношения с израильским народом, используя метафору семьи. Бог для того, чтобы выразить, донести до нас с вами, достучаться, как говорится, до мозгов, до сердца, чтобы мы поняли, как Он видит наши отношения, как народа Божьего с Ним, Он говорит, посмотрите на портрет семьи, где есть муж, где есть жена, где они должны быть вместе, хранить себя друг для друга, и чтобы никого третьего не возникло в этих отношениях. Подобная метафора для описания отношений Бога и людьми содержится также в Новом Завете, во втором послании к Коринфянам, послании к Ефесянам, которое упоминалось у нас в ходе подготовки к уроку. Дальше мы увидим, что невеста это еще и Новый Иерусалим. Но это чуть-чуть будет дальше, чуть-чуть впереди. Книга Откровения показывает нам вот этот сюжет, что как будто получается так, что каждый человек, он состоит в связи с кем-то. Вот есть вот эти две женщины, одна невеста, другая блудница. И я смотрю, и там множество людей, и все племена, языки, народы. И здесь множество людей, все племена, языки, народы. Может быть, есть кто-то нейтральный. Но я этого нейтрального не вижу. Получается, что человек, он становится либо частью вот этой общины. Помните, мы говорили, община поклонников Бога. Человек в этом мире, он либо член общины вот дракона, зверя и блудницы, либо общины Бога, Агнца и невесты. Возможно ли существование человека в отдельности, как я уже сказал? Мне кажется, что нет. Судя по всему, невозможно. То есть независимость здесь не допускается. Вопрос, какой группе или общине принадлежит читатель и слушатель книги Откровения? С кем он разделяет свою судьбу? Поклоняется он дракону или Богу? Связал он свои отношения с блудницей или с невестой Христа? В предыдущих главах Иоанн ярко описал нам портрет блудницы. Читатель прекрасно, мы с вами прекрасно осведомлены о целях. У нас нет иллюзий, что это принесет нам что-то доброе, светлое. Мы с вами осведомлены о принципах, которыми она действует, а точнее беспринципностью ее. И здесь, когда над ней произошел суд, как мы уже говорили, были сказаны следующие слова. Голоса жениха, невесты уже не слышат, потому что нету торжества, не с кем связать отношения, суд уже над ней состоялся. Но теперь появляется новая невеста, которая готовится к тому, чтобы воссоединиться со своим женихом, и те, кто принадлежат к невесте, должны быть готовы в предвкушении разделить вот эту радость брачного пира. Как невеста, так и блудница, это Вавилон. Это те, с кем человек может установить союзные взаимоотношения. Он может принять решение, с кем ему хочется, с кем ему нравится. Невеста Агнца и Вавилонская блудница имеют обличение, которое на первый взгляд схоже, но по сущности они противопоставляются друг другу. Блуд и наоборот сохранение верности, чистоты, праведности. Нам с вами дано облечься в весон чистый, светлый. И текст нам комментирует, что есть одежда, что есть, да, вот это сокрытие наготы. Это наша с вами праведная жизнь перед Богом. И поэтому практическое применение здесь, когда мы увидели с вами спасительные деяния Бога в своей жизни, что Бог что-то делает, что-то производит, и мы хотим там быть. Нам с вами необходимо позаботиться о том, чтобы облечься в эту одежду праведности, праведной жизни и праведных поступков. Очень серьезный этический вопрос. Да, а что это в себя включает? О чем мы здесь можем говорить или не можем говорить? В первую очередь, конечно же, если мы говорим, что это метафора, то это метафора чего? Чистоты брачных отношений. По-другому можем сказать, это вопрос сексуальной этики. Вот на примере сексуальной этики Бог нам показывает, насколько мы должны быть здесь аккуратны, бдительны, внимательны к тому, что происходит с нами, потому что нарушение принципов или нарушение вопросов сексуальной этики, они имеют очень серьезные последствия. Бог не случайно взял эту метафору, и на протяжении всего Священного Писания Он нам ее демонстрирует. Сегодня мы живем в мире, где вопросы сексуальности, приличия, эти рамки, они просто упали. Мы живем с вами в мире, где является нормой несохранение себя для супружеской жизни. Я несколько раз был свидетелем, когда в школе мы еще ждали ребенка с родителями, мы стояли, просто ждали, когда будут наши дети. Этот вопрос заботит умы не только нас с вами, умы и других. И говорят, ну вот, когда дети вырастут, а у кого-то уже есть второй ребенок, ну, более старший, да, то есть они встречают младших. И родители многие говорят, ну да, вот что, 16-17 лет, кто-то даже готов двери дома своего открыть, а зачем там где-то в подвале, на улице, да, мы стоим, не понимаем, ну, если не понимаешь, что происходит. И однажды я повез человека в больницу, ему было, ну, плохо со здоровьем. И врач ей посоветовал, он посмотрел, говорит, слушай, он говорит, тебе уже столько лет, тебе уже как бы пора, да, то есть такие вот даже советы врачи дают. И я понял, а что происходит с этим миром? А Бог, он говорит, вот точно так же, как человек должен себя сохранить, невеста для мужа, муж для невесты, точно так же и вы, народ Божий, должны сохранить себя для правильной жизни. Даже если все вокруг говорят, что вы поступаете неправильно, даже если все говорят, что ваши решения абсурдные, храните себя без пятна и порока, облекитесь в одежду чистоты и праведности. Поэтому будем внимательны к тому, что Бог совершает в нашей жизни. Если мы хотим быть участниками пира, облекаемся в одежды праведности и храним себя. Особенно с учетом того, насколько яркая метафора нам дана для этого. А третий и заключительный отклик – поклонение только Богу. Здесь тоже очень уникальный сюжет, на мой взгляд. Он очень важный для всей книги Откровения, для и литургического богословия, и для христологии. Вот этот сюжет, он очень яркий. Я имею в виду сюжет, когда Иоанн падает пред ангелом, хочет ему поклониться, и ангел его останавливает. Он говорит, что поклоняться нужно и можно только Богу. Если бы этого сюжета не было, да, то не, вот идея вот этой строгости, такого напоминания нам о фундаментальных основах иудейского монотеизма, она бы вот, ну, немножко, может быть, как-то ускользнула. Потому что и иудаизм, и христианство – это монотеистические религии. Да, монотеос – один Бог, только ему можно поклоняться. И первая заповедь, которая была дана – «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Да, заповедь Шема Израиль, то есть поклоняйся только Богу. И в пятой главе, на фоне этой заповеди мы увидели с вами, как община поклонников поклоняется еще Иисусу Христу. И их за это не осуждают. Наоборот, вовлекаются, все больше людей. Здесь Иоанн поклоняется Богу, и ему говорят «стоп». То есть, оказывается, в книге Откровения есть вот эти очень серьезные рамки, серьезные границы. Кому можно поклоняться, кому нельзя, кто является достойным объектом, а кто не является. Мы с вами преимущественно из, так скажем, контекста евангельских христиан, да, у нас не принято поклоняться ангелам. Слава Богу, прекрасно, вопросов нет. И правильно, так и должно быть. Поклоняемся только Богу, поклоняемся только Христу. Но вот идея, да, поклонение ангелам. Это вот вообще, насколько она была распространенной, насколько вообще вот эта опасность, она присутствует и в нашей жизни с вами сегодня. Многие исследователи отмечают, что во времена вот междуветного периода иудаизм, он как-то там вот, ну, не совсем, не до конца сохранил свою ортодоксальность, так скажем, в вопросах поклонения. Более того, есть даже те, которые говорят, что там, ну, можно было поклоняться и прославленным людям, ну, в смысле, воспевать их, Но ничего подобного, подобных свидетельств нет. А вот с ангелами, да, очень интересные вообще сюжеты. Как здесь, так и, допустим, вот в Ветхом Завете. Когда Бог Иисусу Навину явился, он воспринимает его как ангела, он хочет ему поклониться. И сейчас я хотел бы вам, так скажем, на закуску представить три сюжета, не из самых знакомых для нас текстов. Текстов иудейского, такого иудейского и раннехристианского контекста, где как раз обыгрывается вот эта острота вопроса. Пусть это будет просто иллюстрация. Просто иллюстрация для нас, которая поможет нам немножко так более расширенно взглянуть на этот сюжет. Первый текст или первая иллюстрация по вопросам поклонения ангелам я хотел бы привести из книги Тавита. Это второй век до нашей эры. Там, значит, ангел Рафаил совершает свое служение, служит Тавиту. И в конце, после того, как он все сделал, до этого он был представлен в образе человека, он отводит его в сторону и раскрывает себя, говоря, что я все время был с тобой в образе человека, но на самом деле я есть ангел. И он говорит: благословляй Бога, да, признавай Его величие, превозноси Его имя. И интересно, что Давид реагирует на такое раскрытие, так скажем, ангела, тем, что так же, как Иоанн, падает перед ним, вот в страхе, трепете, в такой растерянности. И вот этот Рафаил, он точно так же, как и здесь, ангел говорит: не бойся. Да? Он говорит: не бойся, вставай, благослови Бога вовек. Здесь мы, на мой взгляд, однозначно не видим никаких оснований к тому, что там богословие Давида, допускается поклонение ангелам, ничего подобного нет. Здесь скорее страх, трепет, когда человек сталкивается с чем-то сверхъестественным, и получается, что страх, это такой фактор красной зоны для нас с вами. Потому что и в 13 главе, где зверь требовал, чтобы поклонились ему, это было устрашение. Ты поклонись мне, или ты умрешь. И здесь получается, что человеку уже ничто не угрожает, но когда он соприкасается со чем-то сверхъестественным, величественным, он боится, да, ну, такой страх Бога. И вот этот страх, он также является таким вот основанием для того, чтобы совершить не совсем правильно. Поэтому первое, да, что нам нужно посмотреть, это посмотреть на свое сердце, что вот, да, и понимать, что страх, он может нас завести не совсем в нужный коридор. Но, слава Богу, если в этот момент нам скажут: не бойся, вставай, прославь Бога. Да? То есть это такой инстинктивный акт поклонения ангелу. Не расценивается Богом как идолопоклонство, если человек опомнится. Да? Вот, если его привели в чувство, сказали: не бойся, прославляй Бога, он берет и прославляет Бога. Вот этот сюжет, он мне очень нравится, потому что они в данном случае с Тавитом очень интересны. Второй сюжет из другой повести, да, вторая иллюстрация, это из повести об Иосифе и Осинефе. Тоже такой трактат, и ангел там играет тоже очень важную роль во всем повествовании. Не знаю, читали, не читали. Суть в том, что Осинеф молится Богу Израиля о прощении, разверзаются небеса, да, тоже такая апокалиптическая картина. К ней предстает человек, который подобен Иосифу, и когда она его увидит, она падает пред ним на свое лицо свое. Это однозначно, да, такой религиозный акт. Действие Осинефы, духовный объект, приходит с небес, акт поклонения. И почему она это сделала? Она опять же испугалась. Опять страх. Да? Когда вот ты молишься, происходит что-то непонятное, и вот от этого страха человек опять совершает не вполне правильное действие. Что делает ангел? Он опять успокаивает Осинефу, говорит не бойся, он удаляет причину, по которой это произошло, а затем говорит, давай вставай, я тебе расскажу, что будет происходить дальше. Поэтому смотрите, два сюжета, третий апокалипсис Иоанна, один и тот же сценарий. Да, вот эта реакция человека, как они похожи. Ну и третья иллюстрация, это совсем такая далекая от первого века, из латинской версии «Жизнь Адама и Евы». Это такой средневековый уже богословский документ, но я его привожу здесь как некий венец богословской мысли, да, вот над всем, что было сказано ранее. Ключевая идея заключается в том, что человек создан по образу Бога. И поэтому не человек должен поклоняться ангелу, а ангелы должны поклониться человеку. Вы слышите? Вот об этом сюжет. Я не говорю о том, что мы должны себя вот теперь говорить, все, ангелы нам должны поклоняться. Но я надеюсь, что это наша, что эта мысль, она отведет нас от вот этого акта поклонения не Богу, ангелам, кому-либо еще, еще дальше. То есть мы и так далеко, а теперь после этого еще дальше будем. Итак, как я уже сказал, это просто, да, такой богословский пример, сюжет. Когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, привел к нему архангела Михаила, и вместе с ним еще речь идет о сатане, и он говорит, вот человек, ангелы, это мой образ, поклонитесь ему. Поклонитесь не человеку, а поклонитесь образу Бога в человеке. Михаил поклонился и произнес, поклоняюсь тебе, о образ Бога Яхве. Как его звали-то? Не помню. А другой ангел не поклонился. И за это мне, да, уже, что нужно заканчивать? А, нет. А дьявол, он отказался поклониться человеку, потому что говорит, он сказал, я выше. И я ему поклоняться не буду. Это, я как бы уже сказал, средневековый такой богословский текст, не богодухновение, ничего. Но само восприятие, да, насколько оно вот переворачивает наше сознание. Поэтому после того, как ему были даны повторные инструкции поклониться, он опять отказался. И после этого дьявол был исключен с небес за то, что он не поклонился человеку, но требовал, и интересно, что требует по сегодняшний день, являясь падшим ангелом, он требует, чтобы поклонились ему. Мы с вами не проинструктированы в Священном Писании насчет того, что нам необходимо принимать поклонение от ангелов. Таких инструкций у нас нет. И я к этому вас не призываю. Не нужно этого делать. Но будем с вами помнить о том, что мы являемся образом Бога и венцом творения. И получается, что когда вот этот венец творения, нося в себе образ Божий, начинает поклоняться кому-то другому, идолу, человеку, то, знаете, мы вот просто берем мироздание и ставим его с ног на голову. Там мы, человек он нарушает вот эти заложенные Богом принципы о том, что у человека, носитель образа Божьего, должен поклоняться только Богу. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее размышление над текстом. Призываю всех быть внимательными к тому, что как Бог действует, как Он являет свои спасительные дела в истории всего мира, в нашей с вами жизни, и реагирую соответствующим образом, потому что только Он достоин хвалы. Аллилуйя!
Друзья, небольшое объявление, не расходитесь, не разбегайтесь. Ну, во-первых, следующая лекция нас ждет необычный лектор. Необычный лектор. Необычный лектор. Необычный лектор.